Давайте, раз так мы с вами поздравим всех с Днем Иерусалима, потому что это один из дней, когда я думаю, что мы все должны благодарить Всевышнего за величайший подарок и величайшую возможность, которую он нам дал. И меня спрашивали про День независимости, праздную ли я. Так я скажу про День Иерусалима тоже, что я сказала про День независимости. Праздновать нет, не праздную, потому что Сфират Омер не празднуют, кроме Лагбомера. А вот благодарить Всевышнего и видеть это как день огромного подарка, конечно, я вообще не понимаю, как можно по-другому, потому что в этот день нам вернули возможность молиться у стены плача. И мы должны помнить, потому что сегодня это, к сожалению, многие люди забывают, что стена плача, она для плача, мы плачем о том, что мы потеряли храм. Мы потеряли место, куда можно было прийти и молиться Всевышнему и знать, что здесь присутствует святыня. Но говорят наши мудрецы, что святыня не отходит от стены плача. Так это то, что на нашем уровне нам дано в подарок. Окей, меня попросили поделиться с женщинами воспоминаниями моего мужа про День Иерусалима, про шестидневную войну и так далее. Не знаю, или все наши служительницы знают, я замужем за израильтянином, так... Теперь мне очень важно подчеркнуть, что и оба его родители, пусть им будет вечная память, перенесли катастрофу. Семья его матери спаслась совершенно чудесным образом. Два поезда из их города, вместо того, чтобы отправить... Моя покойная свекровь была из Венгрии. И первый поезд из их города был отослан в Освенцим, в Аушвиц, как и все венгерские евреи. Но было 6 поездов, которые выкупил Раф Басмандер из Словакии. И их направили в Вену, и практически вся семья спаслась, кроме старшей замужней сестры, которая уже жила в другом городе. Так она погибла в Аушвице, а все остальные спаслись. Отец моего мужа был из Польши, из Галиции, и прошел всю войну в лагерях. В рабочих лагерях, потом в какое-то время был в Освенциме, опять был направлен в рабочий лагерь. То есть мальчик 16 лет и до 22. Из семьи всем сыновей спаслись 3, 2 были вместе всю войну, а 3-й присоединился к ним после войны, и 3-й брат погиб тут в войну за независимость. Так мои свекры и свекровь создали большую еврейскую семью. У них было 8 детей. И на момент 6-дневной войны старшей девочке было 15, а младшей было меньше годика. моему мужу было 11 лет. И когда мы поженились, я начала слышать эти истории о шестидневной войне, обо всем, что было до этого. Через глаза маленького мальчика, который участвует в мировых событиях и, может быть, не понимает всех их важности, но ощущает их как ребенок. Так вот, отсюда я перехожу и рассказываю то, что рассказывал. Во-первых, мы должны знать, всегда говорят, шестидневная война началась с взлета израильских самолетов, которые полностью разбомбили египетские базы. Война, может быть, и началась с этого, но предшествовали этому 6 недель, которые сегодня историки называют период ожидания. То есть в этот период тогдашний правитель Египта Гамаль Абдель Насер, очень близкий друг советского правительства, то есть советы хорошо понимали, как можно использовать его национализм, закрыл переход через Тиран, там пролив, через который проезжали международные корабли, так, и объявил, что он выходит на джихад, священную войну по окончательному уничтожению Израиля. И вот 6 недель в Израиле делают все, что можно, пытаются вести переговоры, обращаются в ООН для того, чтобы как-то избежать войны. А до объявления войны Насер объединился с тогдашним правителем Сирии Асадом, и вдвоем они давили на короля Иордании, короля Хусейна, чтобы создать такую тройную коалицию и напасть на Израиль с 3 сторон. С севера, с юга и с востока. Так, чтобы осталось только одно место моря, вот туда мы всех израильтян и повыбрасываем, и поуничтожим. Теперь мы, кто живет в современном Израиле или знает, как сегодня государство выглядит, насколько сильным оно считается. И, в общем, наверное, не сможем себе представить ощущение паники и ужаса, которое охватило тут израильское население. Прошу запомнить, мы говорим всего про 22 года, после конца Второй мировой войны. Практически половина жителей Израиля, нет, половина это много, но, скажем, четверть жителей Израиля, это выходцы из Европы, которые прекрасно знают, что можно весь народ уничтожить. И страх, он ужасный. И, как говорит мой муж, взрослые все время заняты разговорами, молитвами, обсуждают политику, надеются, что война не начнется. Дети крутятся под ногами. И, конечно, все стараются, чтобы они слышали как можно меньше. Но они чувствуют, что есть страх, есть давление. Теперь, сегодня, конечно, пользуются немножко другими видами оружия, чем пользовались в 1967 году. Но город в 1948 перенес тяжелейшие артобстрелы. И жители готовятся к артобстрелам. И поэтому осталось много фотографий с подготовки к войне. Когда видно, как люди заполняют мешки, чтобы укрепить первый этаж в доме, закрыть окна против выстрелов ракет. Конечно же, не ракет, а пуля. Так и мины, артиллерийские снаряды и так далее. Так вот, муж рассказывает, что на улице, на которой они тогда проживали, просто разбили асфальт, и люди копали все, что под асфальтом, наполняли мешки камнями, песком, землей и так далее. И они, он самый старший мальчик в семье, ему 11, а младшему мальчику 6, так что от него пользы мало. Но их отец с тремя более старшими мальчиками, 11, 10 и 9 лет, наполняет эти мешки, и, как говорит мой муж, на их счастье им не хватило силы их поднять и заставить ими окна. То есть разговор был, что придет двоюродный брат постарше и поможет их отцу это сделать, но, говорит, на наше счастье мы просто не успели. Теперь нужно знать одну вещь и в политическом плане. До Иордании война была невыгодна. Собственно говоря, у них были колоссальные достижения в 1948 году, я думаю, больше всех арабских стран. Они никак не мечтали ни о каком палестинском государстве. Всегда говорят, что Израиль помешал созданию палестинского государства. Королевство Иордании приложило к этому ручку от всей души. И для них война была не. Поэтому Израиль до последнего дня говорил Хусейну, посылал сообщения по тайной дипломатии. Если вы не начнете войну, мы обещаем ничего не делать на Восточном фронте. Но мы можем поблагодарить Всевышнего за то, что Хусейн не удержался. Потому что, собственно говоря, я вам скажу больше того. Тогдашний министр обороны уже после того, Моше Даян, величайший победитель шестидневной войны, я все это говорю с легкой иронией, потому что его после шестидневной войны чуть ли не в Бога превратили. И Бога войны, и поэтому удар, который он потерпел в войну Йом-Кипура, оказался весьма болезненным. Когда выяснилось, что не его замечательные таланты, а помощь свыше были тем, что благодаря чему была одержана победа в шестидневной. Но уже когда война началась, и генералы просили разрешения на вход в старый город, первые сутки Даян отказывался и говорил, зачем нам связываться с Ватиканом, и чтобы к нам попали все эти святые места, будем прекрасно жить дальше, как жили. И вдруг, причем никто не может объяснить, почему вдруг он меняет свою точку зрения и говорит, мы берем Иерусалим. Но это я все рассказываю о большой политике. А я возвращаюсь к тому, что рассказывает маленький мальчик. Военные действия в Иерусалиме начались на второй, а не на первый день войны. В первый день войны война шла на севере и на юге. Так на юге была колоссальная победа, на севере тяжелее, но пока что в Иерусалиме была тишина. И поэтому, как говорит мой муж, в понедельник утром они все собрались и пошли в Хайдер. Жизнь продолжается, как она идет уже 6 недель. Хайдер был очень недалеко от дома. Пришли, начался урок. Вдруг кто-то заходит, зовет их Меламед, да, преподавателя. Так, тот выходит из класса и не возвращается. Позже муж узнал, что он был мобилизован в гражданскую оборону, так, и ушел выполнять свои обязанности. Но самое потрясающее, муж мне говорит, ты понимаешь, насколько никто не думал про детей в этот момент, им ничего не сообщили. И вот они сидят так в классе, как все дети очень радуются, что урока нет. Прыгают, балуются, но время тянется, тянется, ничего не происходит. Вдруг заходит кто-то из дирекции Хайдера и говорит, ребята, сегодня учебы не будет, идите ко все по домам. Их никто не провожает. Они все расходятся сами. Сегодня это все невозможно вообразить. Но чудом все дошли до дома и начинают слышать первые выстрелы. То, так как дома не было ничего оборудовано, то, как мой муж говорит, они все решили идти в большой общественный, большое общественное бомбоубежище, в здании Ешиват Саднар. И муж говорит, что там набилось, наверное, больше полутысячи народа. Причем шли в обход, потому что та улица, на которой они проживали, тогда была совершенно не застроена. И она лежала просто напротив позиции иорданских солдат. Так в обход добежали до бомбоубежища, тащили с собой мешки, немножко еды, пеленки для малышки годовалой. На коляске везли все, что с собой взяли. Все забились в это бомбоубежище. И, муж говорит, стало весело. То есть стреляют без прерыва. Никто ничего не знает. Мальчишки любопытные. У бомбоубежища были сверху крохотные окошечки. Они приближают носы туда, ничего не... А они жили... Иерусалимским это скажет. Когда муж мне сказал, что это была центральная дорога, у меня волосы дыбом встали. Сегодняшняя улица Ехескель. Узкая, застроенная с двух сторон. И вот, говорят, мы все время видим, по этой улице едут грузовики с солдатами, джипы, орудия везут, танки едут по ней, где там танк может пройти, кто знает улицу Ихескел, понимает, о чем я говорю. И говорит, мы наблюдаем это движение, а над головой та-та-та-та-та-та-та, беспрерывно. Причем над зданием Ешивы было одним из самых высоких в этом районе. И там установили пулемет и стреляли оттуда. Он говорит, мы как дети вообще не могли, мы же не понимали, выстрел на нас или выстрел от нас. Говорит, сутки беспрерывная канонада такая. Причем он рассказывает, что рядом произошло непростое чудо. Дом напротив ешивы, было в него прямое попадание. А люди, которые были в этом доме, были в тот момент в другой комнате. Ну, после прямого попадания они уже за мешками не пытались оставаться. Так он говорит, еще так посреди этого дня обстрела, вдруг пригнувшись, бегая целая еще семья в бомбоубежище, и говорит, они, конечно, покоя не достали. Причем отец моего мужа не с ними. Он пекарь по профессии. И воинский джип забирает его в пекарню Берман, потому что надо поставлять хлеб населению. То есть она, моя свекровь сама с детьми там, что с ним она не знает. Через несколько часов получают живой привет. Подъехал джип, сбрасывает свежие хлеба, чтобы никто в бомбоубежище не был голодный. Вот так развозили по центральным бомбоубежищам под обстрелом. И муж говорит, вдруг взорвался большой снаряд. И мы, говорит, видим такие искорки в окно, и шум уже немножко другой, гораздо больше. Говорит, все бомбоубежище, женщины с плачем начинают говорить пилим. Все плачут, все кричат. И, говорит, всю ночь пролежали так в жуткой тесноте. Как муж выразился, голова одного на ботинках другого. А с утра, говорит, выстрелов стало меньше, стало как-то спокойнее, потому что уже были захвачены те точки, из которых стреляли. Гевата Тахмошет, гора, на которой в Иордании были огромные заблокированные ходы, и там был колоссальный арсенал оружия. И еще одна церковь Августа Виктория, откуда стреляли на весь Иерусалим. Так эти точки уже были захвачены, и стало много тише и спокойнее. А, говорит, в обед вдруг заходят и говорят, старый город освобожден, Котель в наших руках. Муж говорит, что взрослые начинают рыдать, целоваться, обниматься. Часть возвращаются в свои дома. Моя свекровь, которая с маленькими детьми и без мужа, муж на работе, говорит, что еще день она никуда не выходит. Они вернулись уже в среду. А дальше муж рассказывал, как перед Шавуот объявляют, что можно пройти Котель. Вообще, я Моше Даяна, и лично я к нему ничего не имею, так, но как политика, как человека, судя по воспоминаниям знавших его людей, я очень не люблю эту личность. Но есть одна вещь, за которую мы все должны его благодарить, потому что еще через месяц этого бы не случилось. Он сразу же велел разрушить арабский квартал, который стоял возле стены плача. И то место, на котором мы сегодня все молимся, площадь огромная перед Котелем, это был огромный арабский квартал, ему платили за их дома, дали возможность переселиться и отстроиться, но от самого квартала остался только щебень. Спустили экскаваторы, тракторы и снесли буквально все. Потому что до этого то, что называли переулком Котеля до шестидневной войны, он был 30 метров длиной и 3-4 ширины. Узенький такой проход, узенькая уличка, можно увидеть на старых фотографиях. И вот можно пойти к Котелю. Теперь я должна оторваться от этой истории и рассказать, что вот у меня там виднеется картина. Я очень люблю всякие рисунки, картины у нас дома, все стены ими украшены. И муж знает, что когда я вижу какой-нибудь рисунок или картину, мне не надо, чтобы это было какого-то великого художника, так? Но у меня глаза начинают дифференцировать, и это значит, что нужно открывать кошелек. И вот мы с ним как-то гуляли в одном из иерусалимских парков, и стоит человек, который продает рисунки кварталов Иерусалима. И я подхожу, мне нравится. Ну, муж говорит, хочешь купить? Я говорю, конечно. Он мне говорит, ну, выбирай рисунок. Я уже даже нашла что-то. Вдруг муж меня останавливает и говорит, нет, моя милая, сегодня я выбираю рисунок. Теперь, женщина, я прошу подождать полсекунды. Я надеюсь, что видно, что я показываю. Видно?
Видно, да.
Так вот, мой муж выбирает рисунок. У него прям натекают слезы на глаза. Это говорит, мы туда ходили до 67-го года. Это на горе Цион. Близко к тому, что принято считать могилой Давида, залазили на крышу, и оттуда можно было увидеть стену плача. Ну, значит, я говорю, все, ты покупаешь, это у нас дома. В корону глубоко ночью мы поехали как-то к Котелю. Я днем расстояние 2 метра, все эти контроли не поддерживала, а ночью было поспокойнее. То есть мы днем прилегли и решили, что ночью будет вот такая поездка. И муж мне говорит, слушай, идем, я тебе покажу точку, куда мы залазим. Ну, давай. Мы залезли, я ему говорю, слушай, солнышко, какой Котель вы оттуда видели? Расскажи мне, пожалуйста. Да, очень интересно. Он мне говорит, ну не опер, мы видели кипу желтую. А, говорит, да, это я тебе верю, что мы видели. Так вот, народ собирался на это место сотнями, а может и тысячами, и по очереди заглядывали только, чтобы посмотреть одним глазком в том направлении. Потому что кипу с большими усилиями. Может, деревья были ниже, и было видно выше. Я готова поверить. И вдруг можно идти куда. И вот муж говорит, весь Иерусалим идет. Страшно боялись, что все заминировано. Сделали довольно узкий проход между металлическими такими перегородками, как сегодня ставят. И муж говорит, каждые несколько метров солдат. И идет толпа, мужчины, женщины, дети. Всю ночь идут. И я мужу говорю, ну и что? Тут взрослые плакали, как маленькие дети. Особенно те, кто успели до 48-го года там быть. Мы, дети, были усталые. Но, говорит, ни одного раза не хватило. Я сбежал по дороге. Как мы возвращались, причем они сделали жуткий круг. Идти самая короткая дорога с Гиулы, сегодня Шаббат оттуда идут почти все, это через ворота Шхема. А они вышли на гор Цион, но там не пошли, так как оттуда можно быстро спуститься. Кстати, там, где они шли, все арабские дома, не сегодняшняя Ешива Порат Йосеф. Но их туда не пустили, а оттуда сделали огромный круг Явским воротам и только так их пропустили. И вот так вся эта толпа идет всю ночь. Так я спрашиваю мужа, как твои воспоминания? Он говорит, жуткая устала. Но сбежал и пошел еще раз. Может, он что-то не досмотрел. Вполне в характере. Так вот, это муж. А теперь я два слова скажу про себя. Мы в Советском Союзе, глубоко в Советском Союзе. И задолго до шестидневной войны папины родители получили разрешение на выезд в Израиль. Тогда их давали одиночкам, но дали. Кстати, тогда же получил разрешение Шойхат, который жил в нашем городе, который для нас был спасением. И вот мои родители решили отправить нас на Кавказ ко вторым дедушке-бабушке и помочь папиным родителям собраться и уехать спокойно. Значит, мы на Кавказе, в Орджоникидзе, тогдашнего, сегодня Владикавказе, столица Северной Осетии. А родители мои с дедушкой и бабушкой. Начинается шестидневная война. Советский Союз был потрясен тем, что Израилю удалось. Они сильно надеялись, что мы будем в море. И людям объявили, у кого были разрешения. Или за 48 часов вы покинете Советский Союз, или ваши визы аннулированы навсегда, вы больше никогда не получите разрешения на выезд. Как раз разорвали дипломатические отношения с Израилем. Так вот, семья нашего Шойхата не сумела выехать, потому что у его жены на нервной почве начался дикий приступ боли в желчном пузыре, и ее забрали в больницу. И благодаря этому у нас еще пару лет, 4 года заняло, пока им опять дали разрешение, с местным не было никаких проблем. Ну и была семья, которая была огромной поддержкой для нас. Очень эгоистично, но нам повезло. А вот дедушку и бабушку папа с мамой запаковали и выставили за 48 часов. Но это все я знаю по рассказам, потому что мы орджоникидзе. Теперь я не думаю, что сегодняшний человек с интернетом может понять то, что я говорю сейчас. Советский Союз был местом полной дезинформации. Люди не знали вообще ничего, кроме того, что передавалось по советскому радио и в советских газетах. А как известно, первые 2 суток везде объясняли, как египетские войска маршируют по Тель-Авиву. Теперь, какой был самый главный предмет в тогдашних домах, скажем, людей, которые были не совсем лояльны к советской власти? Самый лучший и дорогой радиоприемник, который только можно купить. Это было самое важное. В это вкладывались совершенно сумасшедшие деньги, которых у людей не было. Почему? Потому что все пытались поймать зарубежные радиостанции. Их дико глушили, но я свое детство помню ухом к стенке в спальне. То есть родители слушают радио, а я стараюсь прислушаться к чему только можно. Сколько могу сказать, что я так. BBC не глушили, у них был взаимный договор с Советским Союзом, что они друг друга не глушат. Так я так прослушала книгу Светланы Аллилуевой «20 писем к другу». Я какие-то отрывки из Солженицына так одним ухом слышала. То есть я тише воды, ниже травы, потому что у нас дома дисциплина, и в 9 надо спать. Но жизнь очень интересная в картонных стенках Хрущевки. Вот. Так почему я это сейчас рассказываю? Потому что там, где я нахожусь в Орджоникидзе, взрослых нет. То есть те, кто за нами всегда следят, заботятся и так далее, они все сидят ухом к приемнику и все страшно переживают, что же все-таки делается. Потому что советское радио, повторяю, передает, что египетские танки в Израиле. И меня, 9-летнюю девчонку, ночью будет мой дедушка, весь заплаканный, и мне говорит: ты знаешь, Койслу у нас. И я не знала ни что такое Койслу, так? Со мной разговаривали по-русски, и я знала про стену плача, но что стена плача – это койсу, то есть котель в ашкеназском произношении. Но я поняла, что случилось что-то очень важное, потому что мой дедушка ревет, как маленький мальчик. Это единственный раз в жизни. Он с нами прощался, когда мы улетали в Израиль и не знали, или увидимся. Он не плакал. А А тут я его увидела, он просто рыдает. И счастливый, значит, произошло что-то необыкновенно важное. А потом я помню атмосферу после шестидневной войны. Потому что то, что мама мне это всегда говорила, что евреи в Советском Союзе по числу героев Советского Союза в абсолютных количествах были на четвертом месте, при том антисемитизме, который был весь период Второй мировой войны в армии. Но мы же все вокруг знаем, что жиды были в Ташкенте. И жиды, они сплошные трусы. И короче. И вдруг начинаю рассказывать эти счастливые анекдоты о победе. И все ходят такие гордые. Кончил у нас. Так? И вот это вот возрождение я помню даже маленьким ребенком. А теперь последнее, что я добавлю, когда мы приехали сюда. Мы прилетели в пятницу, родителям моим дали направление в центр абсорбции в Кирьят-Гат. Папа с мамой сказали, что они в жизни не будут жить в другом месте, кроме Иерусалима. И мы уехали без направления. А что потом происходило, лучше не рассказывать, так? В конце концов, мои родители действительно всю жизнь прожили в Иерусалиме. Но всю оставшуюся часть не советскую. Но мы приехали в пятницу. В шаббат папа сказал молодому мужу своей сестры, что он должен быть на Котеле, и они пошли, не такое страшное расстояние, так что папа был там в первый шаббат. А мы прилетели на Котеле. И нам всем сказали, теперь уже ждите Песаха, потому что иначе нужно делать крия, разрыв на одежде, как кто-то, кто первый раз видит место разрушенного храма. Есть люди, брат мой, например, он живет в Англии, он строго соблюдает, так как он не бывает там достаточно часто, так он каждый раз приезжает с старой рубашкой, чтобы разорвать ее. Мы не ведем себя так, но первый раз это было понятно. Хорошо. Ждем Холамоэд. И на Холамоэд бабушка за мной заехала и сказала, мы едем. Вот. Теперь мне около 15 лет. И по дороге бабушка мне говорит, слушай, вот мы едем к стене плача. У кого еврейская душа, он там должен плакать. Если он не плачет, что-то с ним не надо. Я глубоко убеждена, что такие вещи подросткам говорить не надо. Я решила, что я плакать не буду. Меня не заставят плакать искусство. И с этим твердым решением я вместе с бабушкой двигаюсь. Это не то, что сегодня, просто потому что население меньше. Но все равно я первый раз в жизни увидела такую вещь. Там площадь, где ты не видишь ни одного свободного сантиметра ноги поставить. И огромная-огромная стена, над которой голуби. И без всяких просьб со стороны бабушки, я начала плакать. И бабушка мне пихает сидур, а я умела читать. Но мне молитва не говорит ни слова. И я помню, как я разревелась и своими словами просила. Я нашла свой дневник, который я писала в 15 лет, и прочитала там, я это помню. Я просто стояла там и думала, Господи, какая же я ошибся. Я ничего не знаю. Я не знаю ни своего языка, ни своей истории, ни своей молитвы. Вот люди стоят вокруг меня, тысячи людей, все молятся, а я не могу к этому присоединиться, я не умею. И я помню, как я тогда взмолилась, Всевышний, я хочу быть хорошей еврейкой. Видимо, я молилась от всего себя. Я не знаю, ли я хорошая, но, по крайней мере, я очень патриотичная еврейка. Так? И я думаю, что мы от всей души мужа и я сумели передать это нашим детям. И несмотря на то, что мы абсолютно харедим, хасидим, мы детей всегда возили по всем местам войны, памяти, показывали, рассказывали. Потому что люди должны быть благодарны тем, благодаря кому мы имеем вот эту замечательную возможность жить в Израиле, учить Тору, молиться, получать еврейское образование, давать его своим детям и жить как гордые евреи. Да, у нас тут есть отвратительные части населения и очень много неприятного, но все равно земля израильская – это родина наша. Родину не выбирают с плюсами и минусами. И мы все должны быть благодарны Всевышнему за то, что мы здесь. Мне когда-то пожаловалась женщина, которая приехала из Западной Германии, что ей ужасно тяжело, без культуры, хамства, никто не выдерживает, никто не выполняет свои обещания, сказали в 9, в 10 еще никого нет и так далее. Что я им могу сказать? Это все очень мешает. Я ей рассказала мидраш, который в Гмаре. Мидраш говорит так, значит, что один из наших мудрецов вышел из Вавилона, сегодняшний Иран, и пришел, он хотел оттуда прийти в землю израильскую, учить то в израильских вещах, пришел как раз к разливу Иордана. И Иордан тогда, видимо, был много шире, чем сегодня. Сегодня явно не надо чудес во время его разлития, чтобы его пересечь. Но, видимо, тогда это была очень большая река. И он полез в воду и чуть не утонул. И вытащил его кто-то из местного населения. Их называли кутим. Так? И когда он его вытащил на берег живым, он ему говорит, ну что вы за такой народ, который всегда торопитесь? Вот так вы сказали, насым нишма, сделаем и услышим, и вот так вы живете по сегодняшний день. Что бы случилось, если бы ты недельку подождал, пока воды опустились? И он ему сказал, я стоял тут и подумал, Моше Рабейну не достиг этого, не пересек Иордана, а я тут, и я не мог удержаться и кинулся в воду. Так вот, дорогие, кто здесь живет со всеми сложностями, Моше Рабейну этого не достиг, а мы тут. Теперь я обещала еще что-то, и если у меня есть 5 минут, то я это хочу сделать. Можно, Иточка? Меня попросили сказать про мое любимое место в Иерусалиме. Так вот, дорогие женщины, дело настроения, потому что в Иерусалиме есть все. Кто любит историю, приезжайте в Иерусалим. Есть что показать, начиная с 2000 лет, почему с 2000? С 3000 лет тому назад есть памятники в Иерусалиме. И по сегодняшние дни. Так, кто любитель природы? Да, в Иерусалиме можно найти чудные парки. Есть место, которое я обожаю, долина оленей. Посреди города заповедник оленей возле Геват-Мордехай. Только вооружитесь хорошими биноклями. Можно, особенно весной, смотреть, как ходят стада оленей. Хотите места, которые сохранились, старые кварталы. Добро пожаловать к нам в некоторые религиозные кварталы. Короче, мне не хватит часа, чтобы сказать, куда можно приехать, в каком настроении и так далее. Я не люблю сегодняшние коробки, это да, потому что Иерусалим теряет свое отличие. Но по-прежнему Агалан высагалан, как говорит арабское население, брухим абаим, как говорят на иврите, на любой вкус, в любое время года.
Вау, спасибо огромное. Видите, сколько благодарности, просто необыкновенный рассказ. Очень.
Да, спасибо, Равани Цепора. Очень-очень трогательно и очень интересно. К сожалению, что наше время истекло. Мы бы с удовольствием еще слушали и слушали. Спасибо.
Вот поэтому я прощаюсь со всеми. Спасибо большое. И давайте еще раз поблагодарим Всевышнего за этот замечательный день. И за чудеса, которые он сделал и помог нам быть в освобожденном и объединенном Иерусалиме. Дай-то Бог, чтобы вот так, как мой муж рассказывает, что они шли к Котелю, чтобы мы все вместе шли в храм, пусть даже по очень длинной дороге.